Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Христос воскрес! И если вдруг вы думаете, а почему они приветствуют друг друга словами «Христос воскрес», Пасха же вроде бы была на прошлой неделе, если вы пришли в церковь вообще в первый раз, и вы думаете, что у протестантов Пасха же вроде бы раньше должна быть. У протестантов Пасха действительно раньше, просто в течение ближайших 40 дней от воскресения Христа и до Дня Пятидесятницы мы приветствуем друг друга словами «Христос воскрес». Так что все нормально, мы не перепутали, когда Пасха, все хорошо. В фантастическом фильме 2005 года, который называется «Константин», главную роль в нем играет Киану Ривз, фильм этот посвящен Джону Константину. Сразу скажу, фраза, которая вошла, стала уже притчей во языцах. Я не рекомендую смотреть этот фильм. Не то чтобы этот фильм высокой какой-то, обладает высокой ценностью, не то чтобы это прям произведение искусства. Но фильм интересный. Интересная как раз идея веры, которая в нем рассматривается. Джон Константин, и сразу признаюсь, исповедь. Я выбрал этот фильм, потому что мне название понравилось. Честное слово. Джон Константин обладает уникальной способностью. Он может изгонять демонов так, как не может изгонять демонов никто. Он может их изгонять, потому что он сам попал однажды в ад. И как он признается в фильме, даже пара минут, проведенных в аду, это целая вечность. И именно из-за того, что он оказался в аду, именно из-за того, что он попал в ад, он может изгонять сейчас демонов. И именно этим он пытается заслужить себе дорогу в рай. Потому что Джон Константин неизлечимо болен раком. Он знает о том, что он болен раком. И он знает, что после его смерти его вновь ждут в аду. Он знает, что он окажется в аду. И поэтому на протяжении фильма рефреном проходит вот эта фраза, когда повторяются в устах разных героев о том, что ты пытаешься заслужить себе билетик в рай. Ты пытаешься каким-то образом заслужить себе дорогу в рай и совсем другое будущее. Например, это встречается в разговоре Константина, Джона Константина, вместе с разговором с Архангелом Гавриилом, которого играет Тильда Суинтон, поэтому можете себе представить, насколько фильм с богословской точки зрения корректен. Ты все еще стремишься купить себе билет в рай. А как насчет всех тех демонов, что я отправил обратно? Одно это должно гарантировать мне вход в небесные чертоги. Сколько раз я уже объяснял тебе, что все устроено совсем иначе? Чего же он хочет от меня? Лишь самого обыкновенного? Самопожертвования? Веры? Да верю я, верю. Нет. Ты знаешь. И в этом вся разница. Ты видел. Я никогда не хотел видеть то, что я видел. Я родился с этим проклятием. Это дар, Джон, который ты сам же и промотал на эгоистичные устремления. Я вытаскиваю демонов из маленьких девочек. Это все для кого? Все, что ты когда-либо делал, ты делал для себя. Всем этим ты пытался купить себе билет в рай. Почему же я, Гавриил? Это что, личное сведение счетов? Я что, недостаточно молился? Или мало денег положил во время сбора пожертвований? Почему? Ты умрешь молодым, потому что ты курил по 30 сигарет в день с тех пор, как тебе исполнилось 15. И ты попадешь в ад, потому что ты забрал жизнь. Мы спасены по благодати. Но потом мы пытаемся отработать наше спасение, мы пытаемся заработать его. Мы пытаемся заслужить свой билетик в рай, так как пытается заслужить его Джон Константин. Мы забываем о том, в кого мы поверили и чем является наша вера. Потому что на самом деле в нашей жизни есть понятия, с которыми мы привыкли оперировать, с которыми мы привыкли сталкиваться постоянно, но которые нам очень сложно определить, нам очень сложно сказать, чем именно являются эти вещи. Например, любовь или искусство. И точно таким же понятием является и вера. С одной стороны, мы очень хорошо представляем себе, что это такое, но с другой стороны, нам очень сложно определить, чем именно она является. А без этого определения очень трудно быть уверенным в том, что ты доверился действительно Господу. В ваших бюллетенях, которые вы получили при входе, запишите себе, что помогает вам проверять вашу веру, что помогает именно вам проверять себя и проверять свою веру. Потому что Священное Писание очень часто возвращает нас к пониманию веры, но возвращает нас не так, как мы привыкли к этому, возвращает нас не тем, что дает нам определение веры, оно возвращает нас, показывая нам истории. Оно возвращает нам, показывая, каким образом вера преломляется в жизнях людей. И сегодня мы посмотрим на первую встречу воскресшего Иисуса, встречу с Марией Магдалиной, потому что вот эта встреча с воскресшим Иисусом проясняет для нас веру. В почтение Господа и снова Его, давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать Евангелие от Иоанна, 20 главу, стихи с 10 по 17. «Ученики возвратились домой, Мария же стояла у могилы и плакала. Плача, она заглянула в гробницу и увидела двух ангелов в белом. Они сидели там, где раньше лежало тело Иисуса, один в изголовье и один в ногах. Ангелы спросили Марию: „Женщина, почему ты плачешь?“ „Унесли моего Господа“, ответила Мария, „и я не знаю, куда его положили“. Сказав это, она обернулась и увидела, что там стоит Иисус, хотя не узнала его. „Женщина, — сказал Иисус, — почему ты плачешь? Кого ты ищешь?“ Она подумала, что это садовник, и сказала: „Господин, если это ты унес его, то скажи, куда ты его положил, и я пойду и возьму его“. „Мария, — сказал ей Иисус. Она повернулась к нему и воскликнула на еврейском языке: „Рабуни, что значит учитель мой“. Иисус сказал: „Не удерживай меня, потому что я еще не поднимался к Отцу. Пойди лучше к моим братьям и скажи им: „Я поднимусь к моему Отцу и к вашему Отцу, к моему Богу и к вашему Богу“». Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, дай нам увидеть сегодня веру Марии. Помоги нам, Господь, в этой истории почерпнуть для себя уроки. Помоги нам, Господь, проникнуться той близостью, которая есть у нас с Тобою. Дай нам, Господь, ощутить Тебя. Во имя Твое молимся, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Знаменитый роман Фрэнсиса Фицджеральда «Великий Гэтсби» начинается как раз с истории встречи человека, который описывает описывает Гэтсби, Ника Каррауэя, который будет повествователем. И очень интересно, что буквально с самого начала, когда он описывает встречу с Гэтсби, он описывает его как персонажа, который, с одной стороны, противен ему, а с другой стороны, потому что он олицетворяет все, что было противно ему, а с другой стороны, персонажа, который удивительным образом заинтриговал его. Только для Гэтсби, человека, чьим именем названа эта книга, я делал исключение. Гэтсби, казалось, воплощавшего в себе все, что я искренне презирал и презираю. Если мерить личность ее умением себя проявлять, то в этом человеке было поистине нечто великолепное. Какая-то повышенная чувствительность ко всем послам жизни. Словно он был частью одного из тех сложных приборов, которые регистрируют подземные толчки где-то за десятки тысяч миль. Каррауэя поражает, насколько Гэтсби является на самом деле живым персонажем, насколько он чувствует жизнь, насколько он ощущает ее, насколько он пропитан этой жизнью. И его это манит. Есть встречи, которые меняют нас раз и навсегда. Есть встречи, которые меняют нас целиком и полностью. И на протяжении ближайших 7 недель мы будем рассматривать такие встречи. Мы будем рассматривать с вами встречу с Марией Магдалиной, встречу с двумя по дороге в Эммаус, встречу с учениками. Это не всегда встречи с одним человеком. Иногда Иисус является одному человеку, иногда Он является двум, иногда Он является целой группе, как группе учеников. Иногда это встреча с Иоанном, встреча с Фомой, встреча с Петром. Каждая из этих встреч – это не просто описание исторических событий, которые произошли давным-давно. Каждая из этих встреч – это встречи, которые доступны и нам сегодня. Очень важно не только осознать умом, что произошло во время этих встреч, очень важно прочувствовать эти встречи. Потому что, например, встреча апостола Павла, Савла, происходит уже не только с воскресшим, и это последняя встреча, которую мы разберем, не только с воскресшим, но и вознесшимся Господом. Встреча, которая доступна и нам сегодня. Изучая эти встречи, мы посмотрим с вами на понимание веры, на познание Писания. Мы посмотрим на принятие нашего призвания, на покорение нашего сердца. Мы посмотрим на преодоление сомнений, знаменитая встреча с Фомой. Мы посмотрим на принятие прощения, вот это повторение рефреном 3 раза «Любишь ли ты меня?», обращенное Иисусом к Петру. И ответ Петра 3 раза, в котором Петр постепенно, шаг за шагом, принимает это прощение Спасителя. Мы посмотрим на преображение жизни, на человека, который был религиозным террористом, апостола Савл, который стал потом апостолом Павлом. Мы посмотрим, как в этих встречах отражаются истины, затрагивающие наши сердца, для того, чтобы не просто понять, для того, чтобы проникнуться тем, как и мы встречаемся сегодня с воскресшим Господом. В Евангелии от Луки мы читаем с вами: «Они стали говорить друг с другом, разве не горело в нас сердце, когда Он говорил с нами по дороге и объяснял нам Писание?» Мы видим вот этот вот эмоциональный накал этих встреч. Мы видим, каким образом касаются эмоции. В 8 главе Евангелия от Луки, того же Евангелия от Луки, мы читаем с вами, встречаемся впервые с Марией Магдалиной, вот с этим персонажем. Иисус ходил из города в город и из селения в селение, провозглашая радостную весть о Божьем Царстве. Его сопровождали 12, а также несколько женщин, которые были исцелены от злых духов и болезней. Мария, прозванная Магдалиной, из которой вышли 7 демонов, Иоанна, жена Хузы, управляющего дом Ирода, Сусанна и многие другие. Эти женщины помогали Иисусу и ученикам из своих средств. То есть эти женщины являются теми, кто как раз спонсирует движение Иисуса Христа на его ранних этапах. И одной из этих женщин является Мария Магдалина. Потом мы встречаемся практически со всеми этими женщинами возле гробницы. Но самая интересная встреча – это встреча Марии Магдалины, потому что она становится первой, кому является именно воскресший Христос. Что мы знаем из Евангелия об этом персонаже? Мы знаем о том, что она была родом из Магдалы. Это был курортный город. Город, который знаменит как раз своими, ну, скажем так, не самыми строгими нравами. Именно поэтому буквально с самого начала церковной истории, именно поэтому с самого начала церковной традиции считалось, что Мария Магдалина в прошлом была проституткой. Почему это так? Представьте себе на мгновение о том, что вы читаете какое-то произведение, в котором говорится о Марии, прозванной Сочинская. Мария Сочинская. Сразу всплывают определенные аллюзии, сразу всплывают определенное понимание этого персонажа, понимание этого героя. А если вы читаете о том, что из Марии, прозванной Сочинской, изгнали 7 демонов, то тогда картинка становится еще более яркой. Священное Писание не говорит, Новый Завет не говорит о том, что она была проституткой, но церковная традиция буквально с первых лет сохранила вот это понимание ее имени и понимание ее истории. Если это было так, мы знаем, что это был человек эмоционально измученный вот этой одержимостью демонами. Это был человек физически измученный. И при всем при этом она становится первой, кому является Иисус Христос. Именно ей первой является Спаситель. Достаточно сложно понять хронологию того, что произошло в воскресное утро, в то утро, когда Иисус воскрес из мертвых. Потому что Мария Магдалина, с одной стороны, оказывается первой возле пустой могилы, но потом она ведет себя таким образом, как будто она не знает, что произошло. Ангелы же сразу говорят женщинам о том, что Христос воскрес, о том, что вы пойдете к ученикам, вы расскажете ученикам. Они сразу раскрывают, что произошло. Но Мария Магдалина не знает этого. Скорее всего, то, что случилось, это когда они пришли к пустой гробнице, когда они увидели отваленный камень. Мария, увидев отваленный камень, сразу побежала к Петру. Сразу побежала к Петру для того, чтобы сказать ему о том, что что-то произошло с телом Иисуса. Женщины в этот момент вошли в гробницу, встретились с ангелами, услышали о том, что Иисус воскрес, и тоже вернулись к ученикам. Но Мария в этот момент уже вернулась к пустой гробнице. То есть она первая, кто находится у пустой гробницы, и она первая, кто возвращается к ней чуть позже. Именно поэтому она не знает еще того, что произошло. Она не знает, что Иисус воскрес из мертвых. Она не разговаривала еще с Иисусом. И вот в этой встрече с воскресшим Иисусом проясняется наша вера. Проясняется наша вера, потому что в этой встрече открывается перед нами ненадежность нашей души, ненадежность нашего сердца. Можете записать себе, открывается ненадежность нашей души, открывается неотразимость благодати Божьей, открывается невообразимость близости с Богом и открывается нам неудержимость призыва Бога. Открывается неудержимость Божьего призыва. В самом начале, когда мы читаем с вами про встречу Марии, мы читаем, ученики возвратились домой. Мария же стояла у могилы и плакала. Плача, она заглянула в гробницу и увидела двух ангелов в белом. Они сидели там, где раньше лежало тело Иисуса. Один в изголовье и один в ногах. Ангелы спросили Марию: «Женщина, почему ты плачешь?» «Унесли моего Господа», — ответила Мария, — «я не знаю, куда его положили». Сказав это, она обернулась и увидела, что там стоит Иисус, хотя она не узнала его. Мы привыкли с вами полагаться на наш разум. Мы привыкли с вами рассчитывать на наш разум. И очень часто, сталкиваясь с Новым Заветом или сталкиваясь с Библией, мы думаем о том, что если бы только я сам мог увидеть, если бы только я сам мог прикоснуться к Христу, если бы только я был частью этих событий, которые описаны в Новом Завете, конечно же, я бы поверил. Конечно же, я бы не сомневался. Конечно же. Но это не так. Посмотрите на Марию. Посмотрите на Марию в этой истории. Мария слышит Бога. Она слышит, как Иисус обращается к ней. Но она не слушает Его. Она не может различить, что это Господь. Мария смотрит на Бога, но она не видит Бога. Потому что в ее понимании мертвые не воскресают. Это не может быть Иисус. До самого последнего момента она не может поверить в то, что это действительно на самом деле является Христос. Мы привыкли полагаться на наш разум, на наши чувства, на нашу интуицию, наконец. Написание показывает нам, насколько наше сердце ненадежно. Насколько на самом деле мы являемся заложниками наших предпосылок. Того, что мы изначально готовы принять или не готовы принять. Того, что мы готовы рассмотреть или не готовы рассмотреть. И Мария в данном случае является, кстати, великолепным примером того, что воскресение Иисуса Христа действительно произошло из мертвых. Потому что она не готова поверить в это до самого последнего момента. Она не видит Иисуса, не замечает Его, не понимает, что это Он. Именно потому, что в ее парадигме Он все еще мертв. Именно потому, что в ее мышлении он все еще в могиле. До самого последнего момента она не доверяется этому. В послании Ефесянам мы читаем о том, что Бог богатой милостью проявил такую огромную любовь к нам, что нас, хотя мы были мертвыми, мы не слышали, когда Бог обращался к нам. Мы не видели Бога, когда Он являл Себя нам. Мы не ощущали Бога, когда Он касался наших сердец. Мы были мертвыми. Несмотря на то, что мы были мертвыми по нашим преступлениям, из-за наших преступлений оживил вместе со Христом, вы спасены по благодати. Мы спасены не потому, что мы додумались, не потому, что мы наконец-то взяли себя в руки. Мы спасены не потому, что мы лучше. И вот эта идея того, что Господь призывает нас, Господь касается нас, Господь выдергивает нас, Господь оживляет нас, кажется очень несправедливой. Потому что почему Он коснулся одних, а не коснулся других? Но на самом деле это самая справедливая модель спасения, которая только возможна. Потому что если что-то зависит от нас, если что-то зависит от нашего воспитания, от того, где мы родились, в какой семье мы выросли, то спасение несправедливо. Одни обратились к Богу, потому что им выпал счастливый билет, потому что они выросли в хорошей семье, потому что у них были все предпосылки для этого. А другие нет. Одни обратились к Богу, потому что им дан был разум, потому что они могли аналитически размышлять, а другие не были на это способны. У нас совершенно разные способности в жизни. Одни пришли к Богу, другие нет. И это несправедливо. Но если Бог призывает, если Бог оживляет, если Бог касается наших сердец, тогда все справедливо. Тогда спасение по благодати становится справедливым, потому что оно доступно каждому из нас. Оно не зависит от нас и от наших умственных способностей. Оно зависит от призвания Бога. Отдаем ли мы себе отчет сегодня в том, насколько обманчивыми могут быть наши сердца? Помним ли мы, что наши мечты могут завести нас в тупик? Доверяемся ли мы Богу своими чувствами? Доверяемся ли мы своим чувствам или мы полагаемся на Бога? Потому что весь наш жизненный опыт говорит нам о том, что мы не можем доверять своей интуиции, мы не можем доверять своему разуму, мы не можем доверять своим чувствам. Я уже приводил этот пример несколько раз. Мы не можем даже выбрать правильную очередь в супермаркете. Замечали, да, что вот в супермаркете ты смотришь, вроде бы здесь 3 человека, здесь 3 человека. Но все время выбираешь очередь, которая становится самой длинной очередью, потому что прямо перед тобой человек принимает решение расплатиться мелочью, которую он копил 3 года. Мы не можем выбрать очередь в супермаркете. Мы не можем выбрать правильную полосу на дороге. Ну, потому что вроде бы кажется, что вот эта полоса, здесь меньше машин, она едет быстрее, а потом оказывается, что все проехали мимо тебя, а ты все еще стоишь в этой полосе. Мы не можем в бытовых вещах сделать правильный выбор. Тем более мы не можем сделать правильный выбор, когда это касается вечности. Господь касается нас, Господь избирает нас. Господь притягивает нас к своему сердцу. Мы видим это на примере Марии Магдалины. Встреча с воскресшим Иисусом проясняет нам нашу веру, потому что показывает нам несостоятельность нашей души, несостоятельность нашего разума. Женщина сказала: «Иисус, почему ты плачешь? Кого ты ищешь?» Она подумала, что это садовник, и сказала: «Господин, если это ты унес его, то скажи, куда ты его положил, и я пойду и возьму его». «Мария», – сказал ей Иисус. Все, что делает Христос, на самом деле наполнено глубоким смыслом. На протяжении Евангелия мы видим с вами о том, что все, что делает Христос, наполнено глубоким смыслом. Христос совершенно не случайно выбирает именно Марию Магдалину для того, чтобы стать первой, кому Он является в своем воскресшем облике. Потому что в этом проявляется Его благодать еще раз. Это на самом деле продолжение той темы, которая видна на протяжении всего Нового Завета. Тема, когда Иисус выбирает детей. Можете себе записать о том, что Иисус специально уделяет внимание детям. Иисус специально уделяет внимание душевнобольным. Иисус специально уделяет внимание доходягам, больным людям. Иисус специально уделяет внимание девушкам легкого поведения. Потому что это категории людей, которые ничего не могут дать Ему. Мы видим с вами, как ученики постепенно начинают раздражаться на Иисуса именно потому, что Иисус отказывается проводить время с важными людьми. Мы видим, что Иисус отказывается проводить время с людьми, которые могут подтолкнуть Его карьеру, с людьми, которые могут помочь Ему, с людьми, которые обладают необходимыми связями в Иерусалиме. Иисус отказывается с ними проводить время. Иисус проводит время с Никодимом ночью, когда никто не видит. Но с женщиной у колодца, буквально в следующей главе, в 4 главе Евангелия от Иоанна, Он встречается днем, в 12 дня, чтобы видели все. Раз за разом в этих примерах Он являет нам, что спасение дается по благодати, потому что Он уделяет время тем, кто ничего, ничего не может Ему дать. Он уделяет время людям, которые ничего не могут Ему дать. Представьте себе на мгновение, что вы должны 347 миллиардов рублей. Ну, просто представьте себе. Я бы хотел хотя бы быть должным 347 миллиардов рублей. Ну, то есть это означает, что в какой-то момент они у меня были, и я их потратил на что-то. А кто-то должен другому человеку 564 триллиона рублей. Разница огромная. Разница между 347 миллиардами рублей, я даже произнести это не могу, и 564 триллионами рублей огромная. И одновременно никакая, и одновременно ничтожная. Это огромная разница и одновременно ничтожная разница. И эта разница говорит о благодати Божьей. О том, что мы все должники, мы все обретаем спасение просто так, по благодати, потому что Господь дает его нам. Живем ли мы по благодати сегодня? Понимаем ли мы, что мы не в силах что-либо дать нашему Господу? Отдаем ли мы себе отчет в том, что между нами и Марией нет никакой разницы? Знаем ли мы, что мы настолько же далеки от Бога, как самый последний грешник или самый достойный праведник? Осознаем ли мы, что мы настолько же далеки от Бога, как самый последний грешник и самый достойный праведник? Встреча с воскресшим Иисусом проясняет нам нашу веру. И посмотрите на удивительное преображение Марии. Господь использует ее опыт, Он использует ее жизненный опыт, Он использует ее характер. И в этой истории является совсем другая Мария. Является совсем другая Мария. В Евангелии от Луки мы читаем с вами: «Стоя в недоумении, они увидели, что рядом с ними вдруг появились два человека в сияющих одеждах. В испуге женщины опустили свои лица к земле». Всякий раз, когда мы сталкиваемся с вами с ангелами, в описании в Новом Завете, в Ветхом Завете, мы сталкиваемся с одной и той же реакцией. Люди пугаются. Люди очень сильно пугаются. И мы бы с вами очень сильно испугались, если бы мы увидели вот этих людей в сияющих одеждах. Наверное, один из немногих эпизодов, когда сияющая одежда не производит никакого впечатления на человека, это эпизод с Марией Магдалиной. Женщина сказала: «Иисус, почему ты плачешь? Кого ты ищешь?» Она подумала, что это садовник, и сказала: «Господин, если ты унес его, то скажи, куда ты его положил, и я пойду и возьму его». А до этого к ней обращаются ангелы и спрашивают ее то же самое: «Женщина, почему ты плачешь?» Картина несколько комичная, потому что они только что рассказали женщинам о том, что Иисус воскрес. Они отдыхают, Ну, потому что женщины пришли, они передали весть, дальше они отдыхают, один сидит в изголовье, другой сидит в ногах, и тут появляется еще одна женщина, которая рыдает. И они не могут понять, что происходит. Поэтому они спрашивают: женщина, почему ты плачешь? Мария, которой являются ангелы, проявляет спокойствие. Она совершенно спокойно
взаимодействует с ними. Она не испугалась ангелов.
Она проявляет собранность, когда они задают ей вопрос, она отвечает на этот вопрос. Она проявляет совершенно новую сосредоточенность. Когда Иисус задает ей вопрос, она говорит, почему она рыдает. И она проявляет совсем новую страсть. Она говорит Иисусу о том, что где бы ни оказалось тело, где бы ни оказался труп, я готова пойти, забрать его, принести его, вернуть его в могилу. Да, здесь есть большая ирония, потому что она спрашивает Иисуса о том, где находится труп Иисуса, не понимая, что это Иисус. Но здесь также видна необычайная страсть. Любой человек, который сталкивался с мертвым телом, понимает, что у нас есть естественное отторжение. Мы не хотим прикасаться. Мы не хотим трогать. Мы не хотим соприкасаться со смертью. Но Мария в этой ситуации говорит, где бы ни находился труп моего Господа, я заберу его, я принесу его, я сама принесу его. Это совершенно новая страсть, которой не было Марии раньше. У Марии Цветаевой есть удивительное стихотворение, которое называется как раз «Мария Магдалина». Стихотворение это написанное женщиной, которая могла сопереживать Марии Магдалине. Потому что Мария Цветаева во многом, наверное, не победила своих демонов в жизни. И она понимала вот, характер сердца Марии Магдалины, как, может быть, никто другой. «Между нами 10 заповедей, жар 10 костров, родная кровь отшатывает, ты мне чужая кровь. И на ноги бы, и под ноги бы, и вовсе бы на пески, страсть по купцам распроданная, расплеванная, теки, пены усты накипями, отчес, и потом всех». Не к волосах заматываю ноги твои, как в мех. Некою тканью под ноги стелюсь. Не тот ли, не та тварь с кудрями огненными, молвивший. Встань, сестра. Тварь с кудрями огненными, молвивший. Встань, сестра. Иисус совсем по-другому обращается к ней. Теперь она сестра. Она омыта его кровью. Она омыта его благодатью. Она преобразилась его благодатью. И естественной реакцией человека в этой ситуации становится то, что делает Мария дальше. Она обнимает Иисуса настолько крепко, насколько возможно обнять. Именно поэтому, наверное, новый русский перевод более близок к отражению вот этой идеи. Иисус говорит ей: «Не удерживай меня, потому что я еще не поднимался к Отцу. Пойди лучше к моим братьям и скажи им, я поднимаюсь к моему Отцу и к вашему Отцу, к моему Богу и к вашему Богу». Смысл здесь не в том, что к Иисусу нельзя прикасаться. Смысл здесь не в том, что воскресший Иисус обладает какими-то странными качествами, и его нельзя трогать. Потому что он приглашает Фому потрогать его раны. Он разделяет хлеб, он ест рыбу. Смысл не в этом. Смысл в том, что Христос говорит: «Не держись за меня. Я возношусь, я в процессе вознесения дословно. Я в процессе вознесения, чтобы оказаться у моего Отца». И то, что обещал Иисус до этого, то, о чем Он говорил много раз, Он говорил о том, что тогда, когда я окажусь с моим Отцом, я пошлю Духа Святого, который станет частью ваших сердец. Я пошлю Духа Святого, который станет частью вашей жизни. Бог, который близок нам, но который снаружи, становится близким Богом внутри. Бог, который близок нам, но который снаружи, становится близким Богом, который живет теперь внутри. Вот о чем говорит нам этот стих. Когда мы доверяемся Богу, Господь Дух Святой входит в наши сердца
и становится частью нашей жизни. Именно поэтому в том же послании Ефесянам, которое мы уже цитировали сегодня, Павел пишет: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как глупые, но как мудрые, дорожите временем, потому что в эти дни много зла. Не будьте легкомысленны, а лучше старайтесь понять, в чем заключена воля Господа. Исполняйтесь Духом, исполняйтесь Духом». Близкий Бог снаружи стал еще более близким Богом внутри нас. И вот эта встреча с воскресшим Иисусом проясняет нам нашу веру. Августин Блаженный в Слове о Вознесении пишет: «Перед нашими очами вознесся Господь, мы обратились и побрели в скорби, не ведая, что обретаем Тебя в сердце, тот же Господь и Спаситель наш Иисус Христос, который висел на древе, ныне сидит на небе. Висев на древе, Он уплатил нашу цену, а сидя на небе, собирает купленное им. Вися на древе, Он уплатил нашу цену, а сейчас, находясь на небесах, Он собирает купленное им. Мы побрели в скорби, но мы не ведали, что Ты теперь в наших сердцах». Это необычайно близкий Господь. Обращаясь к Марии, Иисус говорит: «Пойди лучше к моим братьям и скажи им, я поднимаюсь к моему отцу и к вашему отцу, к моему Богу и к вашему Богу». Мария Магдалина пошла к ученикам и сказала: «Я видела Господа», и она пересказала им все, что Он ей говорил. Господь призывает Марию. Очень удивительная динамика в этом отрывке, потому что до тех пор, пока к Марии не обращаются по имени, она не понимает, что происходит. Когда ангелы обращаются к ней, они называют ее женщина, она не понимает, что происходит. Когда Иисус обращается к ней в первый раз, Он называет ее женщина. И в нашей культуре, на удивление, это очень понятное обращение. Потому что после 90-х годов мы утратили понимание, как именно обращаться друг к другу. Ну, то есть до 90-х годов у нас все были товарищи. А после 90-х годов как обращаться? И мы обращаемся: девушка, пока понимаем, что девушка уже настолько престарелая, что, в принципе, она не обидится, если ее назвать женщина. Мы обращаемся: молодой человек, до тех пор, пока понимаем, что молодой человек совсем уже не молодой, и это происходит в жизни любого мужчины, когда он впервые слышит вот это обращение «мужчина». И ты такой думаешь: а что произошло с молодым человеком? Я понимаю, что у меня волос нет и борода седая, но все-таки мы понимаем это обращение. Потому что, за исключением, может быть, одной сети фастфудов, в котором упорно обращаются к тебе сударь-сударыня, сколько бы тебе ни было лет, во всех остальных ситуациях мы потеряли эту связь. Именно поэтому в нашей культуре обращение женщина очень понятно. Женщина. Вы последняя в очереди. И Мария не реагирует на это. Мария не обращает на это внимания. До тех пор, пока она не слышит родное. На протяжении ее жизни, на протяжении ее взаимоотношений с Иисусом, скорее всего, Иисус ни разу не обращался к ней женщина. Он обращался к ней Мария. И, услышав родное имя, она сразу узнает его. И нам бы всем очень хотелось, чтобы Господь обратился так к нам. Нас страшит как раз в религии, наверное, то, что она кажется нам анонимной, что мы становимся серой массой, что мы становимся просто еще одним человеком в толпе, что мы становимся всего лишь частью вот этой безликой церковной массы. Нас страшит это, и мы бежим от этого всеми силами. Мы не замечаем о том, что, обращаясь к Марии, Иисус не только называет ее по имени, Он говорит: «Пойди к моим братьям, пойди к тем, кто дорог для меня, пойди к тем, чтобы рассказать им о том, что я возношусь к моему Богу и их Богу, к моему Отцу и их отцу, к моему отцу и их отцу». Господь призывает нас не какими-то общими словами. Он не обращается к нам: «Женщина, мужчина, пройдите, пожалуйста. Вот здесь нужно принять крещение, вот здесь нужно покаяться, вот здесь нужно…» Он обращается к каждому из нас по имени, обращается к нашим сердцам и называет каждого из нас вот этим особенным именем. Виктор, Сергей, Аня. Каждому из нас. Иисус умирает совершенно безвестной смертью. Он умирает позорной смертью, он погибает на кресте, он погибает так, как погибают разбойники. И смысл крестной смерти заключался в том, чтобы одновременно никто не знал имени этого человека, чтобы все забыли, как его зовут, чтобы он был похоронен в общей могиле, и о нем даже забыли, а с другой стороны, чтобы все видели, как он погиб, и все страшились власти римского императора. Это безвестная смерть, это бесславная смерть. Но он погибает этой бесславной смертью, чтобы мое имя было родным Богу, чтобы это был не просто мой Бог, но это был мой Отец, так же, как Он Отец для Иисуса, чтобы мое имя было родным для Иисуса. Именно поэтому за 700 лет до пришествия Христа в этот мир пророк Исаия пишет: «Вот, я начертал тебя на ладонях своих, стены твои всегда предо мною, я начертал тебя на ладонях своих». И до тех пор, пока Христос не умирает на кресте, мы не знаем, что значит начертать на ладонях своих. Мы знаем, что мы записываем на ладонях, тогда, когда мы хотим что-то запомнить, что-то важное. Христос записывает наши имена гвоздями Голгофского креста. Имя каждого из нас. Родное имя. И если, оглядываясь на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент в вашей жизни, когда бы вы обратились к Богу, когда бы вы приняли Его дар прощения грехов и жизни вечной в тихой молитве покаяния, сделайте это сейчас. Обратитесь к Нему своими словами. Примите Его дар прощения грехов и жизни вечной, чтобы ответить на этот призыв. Призыв, обращенный каждому, каждому из нас, лично каждому из нас. Встреча с воскресшим Иисусом проясняет нашу веру. Она показывает нам ненадежность нашей души. Она показывает нам неотразимость благодати. Она показывает нам невообразимость близости с Богом. Она показывает нам неудержимость призыва Бога. Она показывает нам неудержимость призыва к Богу. В следующий раз, когда мы будем с вами разбирать продолжение этой истории, когда поговорим уже по Евангелию от Луки, поговорим про историю о том, как двое встретились с Иисусом по дороге в Эммаус, мы попробуем ответить на вопрос, как мыслить глобально, даже действуя локально. Как мыслить глобально, даже действуя локально, когда мы будем смотреть на историю встречи Иисуса вот с этими двумя по дороге в Эммаус. Говоря о применении, о том, что мы можем сделать, в последнее время большое распространение получило движение, которое можно назвать моралистический, терапевтический деизм. Как нетрудно догадаться из этого определения, моралистический в том смысле, что основной упор делается на наше поведение. Христианство же делает основной упор на мотивацию нашего поведения. То есть мы не просто ведем себя хорошо, но мы ведем себя хорошо не для того, чтобы заслужить себе место в раю, но мы ведем себя хорошо, потому что мы уже получили рай, и мы проявляем благодарность. Мотивация меняет на самом деле все. Мотивация меняет, преображает самые многие поступки, не самые многовидные. И вот здесь мы видим как раз вот эту опасность скатиться к тому, что все измеряется только нашим поведением. Вторая составляющая, второй компонент моралистически-терапевтического деизма – это терапевтический, что Господь хочет, чтобы мы чувствовали себя хорошо. Господь хочет, чтобы мы были счастливы. И если это означает, что какие-то мои поступки идут вразрез с Его ожиданиями, идут вразрез с тем, что Он требует от моей жизни, ну, Он проявит понимание ко мне. Если это означает, например, что я влюбился, что мне нужно бросить мою семью, потому что я хочу обрести счастье наконец-то, Господь поймет меня. Ну, потому что Он хочет больше всего, чтобы я был счастлив. Нет, Господь хочет больше всего, чтобы я был свят. Тогда, будучи святым, отражая Христа, я буду по-настоящему счастлив. Это совсем другая вещь. И, наконец, последнее, третье – это безучастный Бог. Деизм подразумевает о том, что да, Бог существует, Он где-то там, Он где-то далеко, но Ему совершенно все равно, что происходит здесь на земле. Ему совершенно все равно, что происходит в наших жизнях. Но мы увидели сегодня в истории, что Бог не просто далеко, Он рядом с нами. Он не просто пришел в этот мир, Он воскрес из мертвых. Он не просто вознесся на небеса, Он стал частью каждого из нас. Он принимает неотъемлемое участие в жизнях каждого из нас. Он близкий Бог. И это очень важно для того, чтобы не оказаться в ситуации рассеянного с улицы бассейной. Помните? Рассеянного с улицы бассейной. Самуил Яковлевич Маршак и его знаменитое стихотворение, когда рассеянный с улицы бассейной садится в поезд, который никуда не идет. Это что за остановка? Балагоэль, Поповка, а с платформы говорят? Это город Ленинград. Отлично, молодцы, вспомнили детство. Мне стало намного легче, потому что у меня трое маленьких детей, и это как бы мой репертуар сейчас. А для того, чтобы не оказаться в ситуации, когда ты вроде бы доверился Богу, вроде бы ты ходишь в церковь, вроде бы все хорошо, но только ты все еще стоишь в поезде, который никуда не идет. Именно поэтому проверьте себя, проверьте свою веру, насколько вы действительно доверились Господу, а насколько ваша вера превратилась вот в это модное течение моралистического, терапевтического деизма. Исследуйте не только свои мотивы, но и свое поведение. Задумайтесь о том, стремитесь ли вы получить что-то от Бога или вам важен сам Бог. Наконец, обратите внимание, насколько Бог действительно близок и как Он участвует в вашей жизни. Смотрите не только на то, что вы правильно поступаете, но смотрите на то, почему вы правильно поступаете, что является вашими мотивами. Обратите внимание на те моменты, когда вы идете против своих желаний, но следуете за желаниями Бога. Когда вы идете против того, что кажется вам, сделает вас счастливым, но вы доверяетесь Богу и говорите: «Я доверяюсь Тебе». Исследуйте свое сердце, чтобы напомнить себе о том, насколько на самом деле вы близки к Господу, насколько Господь близок к вам. Тема Марии Магдалины на самом деле очень популярная тема у поэтов Серебряного века. У Бориса Пастернака есть стихотворение, то есть если Мария Цветаева – это 23-й год, то Борис Пастернака – это стихотворение более позднее, 49-го года. «У людей пред праздником уборка, в стране отыпят толчии, омывая миром из ведерка я стопы пречистые твои, шарю и не нахожу сандалий, ничего не вижу из-за слез. На глаза мне пеленой упали пряди распустившихся волос, ноги я твои в подолу перна, их слезами облила Иисус, ниткой бус их обмотала с горна, волосы зарыла, как бурнус». Будущее вижу так подробно, словно ты его остановил. Я сейчас предсказывать способна вещим ясновидением сивил. Завтра упадет завеса в храме, мы в кружок собьемся в стране, и земля качнется под ногами, может быть, из жалости ко мне. Перестроятся ряды конвоя, начнется всадников разъезд, словно в буре смерч над головою будет к небу рваться этот крест. Брошусь на землю у ног распятия, обомру и закушу уста слишком многим руки для объятия. Ты раскинешь по концам креста. Для кого на свете столько шире, столько муки, такая мощь? Если столько душ и жизней в мире, столько поселений, рек и рощ, но пройдут такие трое суток и столкнут в такую пустоту, что за этот страшный промежуток я до воскресения дорасту. Встреча с воскресшим Иисусом проясняет нам нашу веру. Давайте помолимся. Господь, Ты воскрес из мертвых. Ты сидишь по правую руку Отца. И мы превозносим имя Твое. Мы знаем, Господь, что мы встречаемся с Тобой сегодня не как с умершим, но как с воскресшим. Мы почитаем Тебя не как умершего, но как воскресшего. Мы почитаем Тебя как Бога живого, который обращается к нам. Говори к нам, Господь. Касайся наших сердец. Покажи нам, когда мотивы наши не самые многовидные. Покажи нам, Господь, когда поступки наши не самые чистые. Покажи нам, Господь, когда мы ищем своего счастья вместо того, чтобы искать Твоего лица и отражение Твоей славы, потому что только в них мы обретем свой покой и свое счастье. Покажи нам, Господь, когда Ты кажешься нам далеким, потому что Ты же близок каждому из нас, гораздо ближе, чем самые родные люди. Ты в сердце нашем, Господь. Я прошу Тебя за тех, кто еще не знает Тебя, дай им сейчас смелость обратиться к Тебе, принять Тебя, Господь, прошептать тихие слова молитвы: «Господи, прости мне мои грехи, войди в мою жизнь, Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твое святое молимся во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.